говорит Радио Свобода. Состоялась очередная прямая линия президента России Владимира Путина.
Я не вижу людей, которым интересно, что он сказал.
Бывший почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет попытался возродить киевский патриархат.
Проблема Филарета существует, и она существовала и до получения Томаса, и сейчас она обострилась в новой форме.
Исполнилось 85 лет со дня рождения Юрия Висбора.
Может быть, он и прожил так немного, и так много успел, просто по той причине, что он в одной жизни уместил несколько, и все они были удачные.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 20 июня. Итак, состоявшаяся сегодня так называемая «прямая линия» с Владимиром Путиным не стала рекордной по времени. Путин общался со страной 4 часа 7 минут и успел ответить на приблизительно 70 вопросов. Рекордной была программа 2013 года, когда Путин говорил в прямом эфире 4 часа 47 минут и ответил на 85 вопросов. На сегодняшней прямой линии президент России в основном отвечал на вопросы, касающиеся социальной сферы. Своими впечатлениями от прямой линии Владимира Путина делится политик, президент фонда «Перспектива» Леонид Гозман. Вопросы ему задавала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ну, вы знаете, во-первых, мне кажется, это нельзя не признать, что высшее руководство страны, которое готовило эту прямую линию, по-видимому, осознает глубину кризиса. Потому что с самого начала они начали говорить о зарплатах, об уровне жизни, о всех этих вещах, которые они раньше старались не говорить вообще. Вот это значит, что они понимают, что дело плохо. Но, кроме того, есть одна забавная вещь, когда президент зачитал вопрос, куда ведет эта банда патриотов из «Единой России», то по стилистике, вот он как он это произносил, было такое ощущение, что он солидарен с таким определением этой организации. И я думаю, что это появится теперь новый мем наряду с партией жуликов и воров, которая как-то уже устарела и поднадоела людям. Вот теперь появился новый банда патриотов. Это приятно. Все остальное, конечно, очень плохо. Дело в том, что такое ощущение, что президент живет в какой-то совершенно другой стране.
В начале линии Путин не верит, что люди получают 10 тысяч рублей.
Он также, например, не знают, что смс-ками собирают деньги на лечение больным детям. Он не понял вопрос, когда этот вопрос случайно как-то проскочил. Он не понял этот вопрос, и даже когда ведущие попытались ему объяснить, о чем речь, тактично, естественно, да, он все равно не врубился. Это, конечно, говорит об очень многом. Он говорит как царь. Он чувствует себя царем, который не находится в ситуации электоральной вообще по определению. То есть он не чувствует, что его кто-то выбирал, и главное, он понимает, что он никогда выбирать и не будут. Он выступает как абсолютистский монарх, данный Богом. В этом качестве он и говорит. При этом мне кажется, что он не находится, ну, иногда он, видимо, сознательно, ну, иногда он просто ошибается, иногда он, наверное, более-менее сознательно искажает ситуацию, как, например, когда он отвечал на вопрос о законе об оскорблениях власти, он сказал, что это для того, чтобы не оскорблять национальные символы, типа флага и так далее. Но закон, в общем, не об этом, к сожалению. Но в некоторых случаях он, мне кажется, искренне не понимает, о чем его спрашивают. Например, его, когда там прорвался какой-то пожарный, который получает 10 тысяч или там 16 тысяч за рискованную, очень тяжелую, ответственную работу, то вот он говорит про зарплаты, но он ничего не говорит о том, а почему это получилось. Ведь он в 2012 году обещал поднять уровень доходов в 40-50%. Уровень доходов упал. Так бывает, на самом деле так бывает. Но как минимум человек, который за все это отвечает, должен сказать сограждане, это получилось потому-то и потому. Ну, например, на нас напали, была война, поэтому, ну, что поделать. Все наши обязательства того времени, они обнулились, потому что война, это обоснование. Или он должен сказать, что мы сделали ошибку. Вот мы сделали глобальную ошибку одну. Мы пошли сюда-сюда, вот надо было идти как раз в противоположную сторону, ну, а дальше уже граждане как бы решают на выборах, они, так сказать, прощают эту ошибку, считают простительной или нет. Это дело уже граждан. Ничего подобного, к сожалению, нет. Но, естественно, падает очень сильный интерес ко всему к этому. Вы знаете, очень сильно. Я был сейчас меня очень давно не звали на программу 60 минут, но тут вдруг почему-то позвали. Так вот, я когда ехал на эту программу, я ехал электричкой. И, ну, знаете, половину народа как раз уже шла эта прямая линия. Я включил себе в айфоне все это дело, ну, чтобы вообще знать, о чем говорить. И прошел весь поезд. Ну, как вы знаете, всегда половина народа у нас сидит, уткнувшись там в телефоны, в гаджеты всякие и так далее. Я вот шел и заглядывал, что люди смотрят. Я не нашел во всей электричке ни одного человека, вообще ни одного, который бы смотрел прямую линию президента. И для меня вот такие кейсы, они важнее каких-то официальных отчетов, которые то ли правда, то ли неправда, пойди проверь. Я не вижу людей, которым интересно, что он сказал. Я не представляю себе, чтобы кто-нибудь мне сегодня сказал, что, слушай, ты знаешь, у него была прямая линия, а у меня в это время было то-то, то-то, и я не мог послушать. Вот что он сказал? Наплевать всем на то, что он сказал. Уже давно никто ничего не ждет. И очень интересно, отбор вопросов, да, в этот раз было очень много по социальной сфере, ну, потому что они понимают, что ситуация на грани взрыва. Но интересно, что его не спросили про чемодановку, про убийство в чемодановке. Его не спросили про пенсии. Вы можете себе представить, что пенсии, оказывается, не интересуют людей. Ну и, конечно, не прошел вопрос, который интересует всех политически активных людей. Ты в 24-м году уйдешь или так и будешь сидеть, покажешь?
Не так давно социологи говорили о резком падении рейтинга Владимира. Ожидалось, что, возможно, Путин на этой линии поднимет какие-то темы, какие-то вопросы, которые смогут как-то повлиять на его рейтинг, ну, естественно, в сторону повышения. Как вам кажется, вот эта вот прямая линия с Владимиром Путиным, конкретно вот это, как-то сможет повлиять на его падающий рейтинг?
Нет, я думаю, что она не повлияет вообще ни на что. Что она была, что ее не было. Да, ничего не ухудшила, она ничего не улучшила. Ее смотрели, думаю, только те, кому это было нужно по долгу либо службы, либо дела какого-то и так далее.
Своими впечатлениями от сегодняшней прямой линии с Владимиром Путиным делился политик, президент фонда «Перспектива» Леонид Гозман. Вопросы ему задавала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Украинский священник Филарет, который еще недавно был так называемым почетным патриархом Православной Церкви Украины, но отказавшийся от этого статуса, провел собор с целью возродить Киевский патриархат, церковь, которую он возглавлял до того времени, пока Киеву не была дарована автокефалия. Большинство приглашенных гостей на собор не прибыли. Глава Православной Церкви Украины, митрополит Киевский Епифаний, назвал собор самовольным и неуставным собранием неопределенной группы неполномочных лиц. Почему в Украинской Православной Церкви произошел очередной раскол? Моя коллега Александра Вагнер беседует на эту тему с религиоведом Натальей Василевич.
В украинских кругах церковных, среди религиоведов, говорят о том, что проблема Филарета существовала еще до того, как шли переговоры по Томосу, и якобы, что константинопольский патриарх Варфоломей делал заявление, которое можно было интерпретировать так, что признание наказаний, да, то есть отлучение от церкви, которые состоялись со стороны Русской Православной Церкви, и предание анафеме, что фактически это можно было интерпретировать, заявление Варфоломея, так, что Константинополь эти же наказания якобы признает. Насколько проблема Филарета вообще существует в действительности?
Действительно, проблема Филарета существует, и она существовала и до получения Томоса, и сейчас она обострилась в новой форме. И, как известно, Константинопольский патриархат не вел первоначальные переговоры об автокефалии с Киевским патриархатом. Можно было заметить, что никаких таких официальных встреч не было, то есть не было ни переговорного процесса, а главным субъектом переговорного процесса в Украине всегда выступала Украинская Православная Церковь Московского патриархата, те правоавтокефальные силы, которые там были. И, скажем, во времена митрополита Владимира такие силы, они имели очень большое значение, и сам митрополит Владимир, в принципе, как-то участвовал тоже в этом процессе. После смерти митрополита Владимира, после обострения вообще ситуации в Украине политической, военной, московский патриархат, он начал стремительно терять свои позиции в обществе, поэтому, конечно, в тот момент уже было сделано решение со стороны Вселенского патриархата обратить внимание и на Киевский патриархат, но это скорее было сделано как уступка. То есть это было не с большой радостью, скажем так, Вселенский патриархат шел на переговоры с Филаретом. Как мы видим сейчас, основные претензии, которые поступают со стороны автокефальных поместных церквей, в частности, вот митрополит Анастасий Албанский, очень авторитетный иерарх, он написал о том, что, конечно, мы считаем, что Томас нужен был, но это было сделано как признание Филарета, признание его авторитета. Именно поэтому вопросы возникают. К тому же, именно поэтому процесс тормозится с признанием ПЦУ.
Среди сторонников Филарета, по крайней мере, среди тех людей, которые приехали к нему во Владимирский собор, были в основном представители церквей российских, которые ранее относились к Украинской православной церкви Киевского патриархата. Какие вот аргументы у этих людей? Почему они Филарета поддерживают? Почему именно вот с российской стороны это происходит? Почему, например, вот в Западной Европе действительно мы видим несколько заявлений иерархов, которые готовы перейти под Константинополь, не видят в этом проблемы, а вот в России, наоборот, епископы считают, что необходима какая-то структура, и они хотят находиться под Киевом?
Те, которые находятся на территории России, им некуда деться. По существу им самим лично, потому что структур Константинопольского патриархата нет. Никуда перейти они не могут. То есть их ситуация непростая. Им некуда деться в каноническом плане. То есть им остается быть в расколе и продолжать в нем оставаться и быть независимыми от всемирного православия в любом его виде. Поэтому их понять можно.
На территории России приходы Константинопольского патриархата, епархии существуют, могут существовать? Или эти нынешние приходы бывшего Киевского патриархата теперь, в общем, пущены как бы в свободное плавание?
Такие приходы не могут существовать. Это то, что сам Константинопольский патриархат признает. То есть он признает право канонической территории Русской Православной Церкви, как и Константинополь не будет вторгаться на территорию Российской Федерации. Он же не прерывал никаких ни евхаристических, ни канонических отношений с Русской Православной Церковью. То есть он признает ее поместную церковь, ее право окормлять верующих вот на этой определенной территории. И раньше он признавал, в принципе, право на территории Украины осуществлять свою пасторскую активность. Именно Украинская Православная Церковь Московского Патриархата признавалась Константинополем как единственная каноническая церковь. Уже потом, используя там различные аргументы исторического характера, неуврачеванность раскола, то, что там Русская Православная Церковь не справилась с врачеванием раскола, Константинополь как-то придумал вот схему, по которой он восстановил свое право на территории Украины. Но я думаю, что на территории России он не будет никаким образом вмешиваться, иначе это вообще все православные отношения пустят под откос, поскольку у нас все это православное общение, в принципе, держится на том, что вот эти поместные церкви, они как бы друг друга более-менее признают.
О новом расколе в Православной Церкви Украины с религиоведом Натальей Василевич беседовала корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на бывших и действующих сотрудников Белого дома сообщила на днях, что спецслужбы США активизировали попытки атаковать компьютерные сети, отвечающие за энергообеспечение России. Это стало возможным благодаря расширенным полномочиям, которые предоставила спецслужбам администрация Дональда Трампа и Конгресс, утверждают источники «Нью-Йорк Таймс». Вскоре после публикации президент США обвинил издание во лжи, а также назвал публикацию изменой. Автор книги «Вторжение. Краткая история русских хакеров», специализирующийся на кибербезопасности журналист Даниил Туровский, прокомментировал публикацию в «Нью-Йорк Таймс» в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Тимуру Олевскому.
Для меня совершенно неудивительная новость и немного загадка, что это подается такой сенсации, потому что и американские кибервойска десятилетиями атакуют российские объекты, и российские кибервойска взаимно атакуют их. В целом, американские спецслужбы открыто довольно заявляют о том, что они хотят в российскую критическую инфраструктуру сделать так называемые закладки или импланты, иногда это называется. То есть, по-моему, в «Вашингтон-Пост» газете весной 2017 года было, собственно, расследование и заявление даже, по-моему, Обамы о том, что он поручил американским кибервойскам делать эти закладки после того, как стало известно, что Россия, возможно, там атаковала США во время выборов. И я думаю, что эти закладки американские войска делали.
Ну, я правильно понимаю, что это означает? Что имеется в виду, что это не просто какие-то атаки через интернет, а некие американские силы знают архитектуру российской критической инфраструктуры, понимают, как туда внедрить вредоносную какую-то программу, которая ждет своего часа. Это не имеет никакого отношения к тому представлению о хакерстве, которое мы себе представляем, когда заходим в сеть, да?
Да, это военная операция настоящая, потому что часто это связано с физическим контактом людей. То есть эти люди, часто эти атаки, которые работают на дурака. То есть если мы вспомним в общем, некоторые операции, которые успешно проводились на подобную энергетическую инфраструктуру, они были успешными, даже несмотря на то, что эти объекты, они в целом не подключены к интернету и не должны быть подключены к интернету, потому что это небезопасно. Они были успешны, потому что там передали флешку какую-то, ну, я не помню, с музыкой куда-то. И эту флешку включили на закрытом предприятии, и дальше случилась авария. Но вот, насколько я понимаю, российские чиновники сегодня весь день отрицают внедрение американских хакеров, насколько я понимаю. Но я вот несколько эпизодов подобрал, когда они, собственно, даже и признавали о том, что такие атаки были, они были успешными. Например, в 2013 году против российских военных ведомств было использовано кибероружие «Спутник», это как раз шпионаж. Или, например, в 2016 году ФСБ сообщало о том, что были использованы трояны против научных оборонных учреждений страны, и эти атаки тоже были успешны. То в целом атаки эти, некоторые из них, я думаю, что какая-то сотая часть иногда признается о том, что это происходит. Здесь речь идет про атаку на так называемую критическую инфраструктуру. То есть это речь про атомные станции, военные заводы, системы снабжения, электричество и так далее. Это объекты, успешные атаки на которые могут приводить к жутким страшным последствиям от экологических до смертей среди людей. Вот эти атаки на критическую инфраструктуру вообще в целом это главный тренд последних обсуждений среди киберэкспертов, в том числе из-за того, что и опасность, в том числе из-за того, что даже если государства договорятся о том, что нельзя атаковать такие объекты, к чему, видимо, ведут все эти переговоры, какая бы использование ядерного оружия, то никто не сможет
гарантировать.
Нет, никто не сможет гарантировать, что эти атаки очень сложные, конечно, не будут проводить хакеры-одиночки, хакеры-террористы.
Со специализирующимся на кибербезопасности журналистом, автором книги «Вторжение. Краткая история русских хакеров» Даниилом Туровским беседовал Тимур Олевский. Вы слушаете «Радио Свобода». В центре имени академика Андрея Сахарова в Москве прошла презентация книги правозащитницы Александры Крыленковой. Книга называется «В поисках войны. 5 лет в Крыму». Книга рассказывает о жизни жителей аннексированного полуострова, как тех, кто приветствовал аннексию, так и тех, кто считает присоединение Крыма к России оккупацией. На презентации книги побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
«В поисках войны. 5 лет в Крыму». Так называется книга правозащитницы Александры Крыленковой, которая 5 лет ездила на полуостров, чтобы понять, как живут люди, принявшие новую власть, и те, кто до сих пор не смирился с аннексией. Александра для сбора информации использовала формат гражданской журналистики, просила в соцсетях написать ей вопросы, на которые она будет искать ответы.
Как люди столкнулись с реальностью, вопреки представлениям. Причем с этой реальностью столкнулись и те люди, которые типа хотели в Россию, и те люди, которые категорически были против и считали это оккупацией, потому что и та, и другая идея, она была очень идеалистическая, она была очень, очень широкими мазками. Ну, то есть, что я хочу? Я не знаю, что я хочу.
«Жизнь взяла свое», пишет в своей книге Крыленкова. «Сопротивляться новым властям можно, но недолго, если хочешь жить, работать и ставить на ноги семью».
«Я не буду брать российское гражданство. Что дальше? Ну, хорошо, первые 3 месяца – ничего. А дальше что? Работа, страховка и так далее. Нет, есть какие-то частности. Например, до сих пор про кого-нибудь рассказываешь, говоришь, там, вот посадили человека. И говорят, а он российский паспорт взял? Блин, ребята, за 5 лет российский паспорт, честно, взяли все. Ну, то есть иначе, кроме тех, кто вынуждены были уехать».
Прежде всего, изменения коснулись политической жизни. К примеру, в Крыму вполне легально существовала партия Хизбут-Тахрир Аль-Ислами. С приходом на полуостров Москвы организация была признана террористической и тотчас запрещена.
К сожалению, мы живем в мире, в котором царит исламофобия, и поэтому ко всем исламским организациям внимательно за ними следят спецслужбы, и за этими также следили спецслужбы украинские. СБУ приходили, собирали папочки на них, складывали на полочку. Потом туда пришло российское ФСБ и возбуждало дело терроризма. 5 людей, арестованных в 2016 году, приговорили к срокам от 12 лет до 17.
книге Короленковой очень много цитат из интервью с простыми людьми, жизнь которых складывается из новых и еще старых порядков. Несмотря на массовую паспортизацию и принятие российского гражданства крымчанами, большинство жителей полуострова имеют и украинские паспорта, используя их в поездках на материк.
На российской границе люди предъявляют российские паспорта, на украинские – украинские, и ворчат здесь на ту власть, вернее, на свою, здесь на российскую, там на украинскую. То есть, ну, как бы ворчат одинаково, просто на разных языках, с разными паспортами.
Александра Крыленкова – правозащитница, одна из основателей движения «Наблюдатели Петербурга», благодаря которым на выборах президента 2012 года на избирательных участках работали 3000 независимых наблюдателей. В августе этого же года основала открытое пространство – общественный коворкинг для активистов. Занимается поддержкой гражданских инициатив. С 2014 года ездит в Крым документировать информацию о нарушениях прав человека, помогает родственникам политзаключенных. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения писателя, журналиста, кинодокументалиста, поэта и композитора Юрия Висбора. Не будучи профессиональным актером, Юрий Висбор много снимался в кино. Он, в частности, сыграл Бормана в фильме «17 мгновений весны». Но известен Висбор, конечно, в первую очередь благодаря написанным им песням, которые он сам исполнял и которые до сих пор исполняют его благодарные и верные поклонники. Гостем нашей студии в Москве была дочь Юрия Висбора Татьяна, с которой беседовал ведущий программы «Культ личности» Леонид Велихов.
Это вот многогранность таланта почти какая-то ренессансная, потому что и журналист, и поэт, автор песен, кинодокументалист, да, 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 и да. Киносценарист, не говоря уже обо всех его спортивных увлечениях, которые тоже почти были на профессиональном уровне, если он был инструктором по горнолыжному спорту. Вот это что было? Это была такая разбросанность, такой блеск дилетантизма или просто такая мощная натура, которую я себе в одном применении не могла найти. Вот ей нужно было несколько выходов.
Несколько выходов. Я иногда думаю, что, может быть, он и прожил так немного, и так много успел, просто по причине, что он в одной жизни уместил несколько, порядок жизни, и все они были удачные, и все они ему удались. Не сказать, что это разбросанность, это, мне кажется, это неуемное желание жить и существовать, и творить, и состояться в конце концов. Хотя он об этом не думал. Вы знаете, не так давно я эту фразу услышала. Отец говорил: вершина славы – пустыня Гоби. То есть туда стремиться нельзя. Можно стремиться, но не надо ее достигать. Ты останешься в одиночестве.
А вот все-таки, что он считал главным делом своей жизни? Вот если представить себе так, что он заполняет анкету, графа «профессия», вот что бы он там написал?
Он уже написал, даже нам думать не надо. Он своей основной профессией считал журналистику и кинодокументалистику.
Но тем не менее, больше всего он остался и останется в своих песнях.
Просто он никогда не считал это профессией, просто есть ряд людей, которые не писать не могут.
В авторской песне кто его какой-то предшественник? А может, он сам говорил?
Мне Дмитрий Антонович Сухарев рассказывал, что он был у него в больнице прям буквально за сутки, за двое до отца, до ухода. И отец ему читал Мартынова.
Мартынова,
Очень любил поэзию. Он любил Мартынова, он любил Межерова. Очень его уважал. Он уважал Тихонова. Поэзия была...
То есть таких...
Да, и у него, кстати, есть отсылы, что называется, есть, так скажем, завуалированные цитаты из того же Межерова. И в первую очередь это, конечно, была очень хорошая поэзия в основном людей старшего поколения или фронтовиков. А потом уже были вот те самые дворы, и Сретенский в частности, где он познакомился с гитарой.
И такой городской фольклор уже.
Городской фольклор. А потом появился, например, Булат Акуджава. Они немножко все параллельно шли, не то что параллельно, но Акуджава, он вообще, это отдельная песня, совершенно какая-то песня. Это Галич, отдельная песня тоже абсолютно. Потом уже чуть позже Высоцкий, тоже совершенно отдельная песня. Их пытаются иногда в одну кучу как-то сгрести, это совершенно разные вещи.
Они в кучу не складываются.
Они не складываются в какую кучу. Они каждый по себе, и они шли вот такими практически не пересекающимися дорогами.
Да, кажется, совершенно отдельный поэтический мир такой.
Да.
А считал ли Висбор кого-то своим таким главным соперником?
Да не было. Творчества. Нет, никогда.
Совершенно не было.
Вы знаете, до такой степени любил творчество своих друзей, угу. до такой степени всегда был первым пропагандистом и исполнителем их. И у него несколько концертов есть, посвященных своим друзьям. Он пришел туда, как Юрий Висбор, и все пришли слушать его песни. Угу. Но все слушали так, как он говорил, о Киме, которому тогда не угу. давали площадку, Черсановича, о Городницком, о Кукине, о Клячкине. Он перепел всех их песни, рассказывая, какие они гениальные, какие, ну, какие да. у него есть друзья.
Биография такая. Отец был арестован, расстрелян. При этом меня поразило в автобиографии, что он пишет, что он помнит крик матери, когда да. отца забирали, хотя ему там было три года. Почему это все не отразилось в песнях? Осторожничал?
Нет. Это мне вот на этот вопрос точно практически такой же. Есть такой документалист был, Самарий Маркович Зеликин, замечательный. И он мне тогда сказал, именно на это, существует два вида людей. Одного человека интересует борьба человека с человеком. Это, как говорил Самарий Маркович, это про меня. Меня интересует социальный аспект, почему там рыбу не докладывают, почему куда-то там...
Денег кого-то в магазинах нет отдельной колбасы.
Да, да, там еще что-то и так далее. Это. А есть люди, у которых существует борьба человека со стихией. Вот mm-hmm. это был отец. Он был искренне предан этой своей борьбе, потому что его это искренне интересовало.
Гостем нашей студии в Москве была дочь Юрия Висбора, Татьяна. С ней беседовал ведущий программы «Культ личности» Леонид Велихов.
Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. Скрипят под ногами ступени, мол, прожил и все стороной. Скрипят под ногами ступени, и годы висят за спиной. И куришь ты все беспокойно, и тень под глазами лежит, и зябнет походная койка, и черная птица кружит. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 20 июня, отмечается Всемирный день беженцев. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит специальная программа. Сегодня это большое интервью с кандидатом в депутаты Московской городской думы, юристом Любовью Соболь. С ней беседует Дмитрий Волчек. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.